Мы продолжаем с вами изучать послание Иакова, и сегодня мы поговорим с вами о такой очень сложной теме. Мы будем говорить с вами сегодня про деньги, поэтому если вы пришли сегодня в церковь первый раз, предупреждаю вас сразу о том, что мы будем говорить про деньги. А второе предупреждение сразу, чтобы вам было легче. В конце применением проповеди не будет то, что вы должны теперь пожертвовать все деньги, которые у вас есть на руках, поэтому, ну, чтобы вам было чуть-чуть проще как бы дальше слушать, да, что... Подводить я буду не к этому, а к несколько другой идее. Каждый раз, когда мы начинаем говорить про деньги, нам несколько сложно говорить об этом, потому что в отличие от других, скажем так, недостатков души, грехов, если говорить откровенно, недобродетелей, жадность, ее достаточно сложно уловить, ее достаточно сложно идентифицировать. Я, например, не знаю ни одного человека, кто абсолютно честно сказал бы о том, что я жадный человек, у меня проблемы с жадностью. Обычно такие люди говорят, что у меня нет проблем с жадностью, я просто очень бережливый, я просто очень рачительный человек, но я не жадный, я на самом деле очень щедрый. Другие грехи идентифицируются намного проще. То есть наступает лето в Москве, да, изменяется уровень одетости девушек, и сразу все мужчины понимают, с чем у них проблемы. Сразу все понятно, на мужских встречах сразу начинают об этом говорить, начинают друг другу исповедоваться в этом, начинают помогать в подотчетности друг другу в этом. С этим все понятно. Жадность – совсем другой вопрос. Поэтому нам необходимы вещи, которые помогают как раз выявить в нашем сердце то, что мы жадные люди. Пол Трипп в своей книге «Секс и деньги» и сразу... Книга высокодуховная, то есть если вам понравилось название, на самом деле книга высокодуховная и не совсем о том, о чем говорит название. Но в этой книге он говорит, что жадность проявляется в нашей неудовлетворенности. Неудовлетворенности тем, как мы живем. И есть хорошая неудовлетворенность, а есть плохая неудовлетворенность. Когда нам нужно постоянно соответствовать вот этому ускользающему стандарту жизни, который мы сами себе придумываем в окружающих нас людях. Мы не удовлетворены нашей машиной, мы не удовлетворены нашей работой, мы тем более не удовлетворены нашей квартирой, домом, мы тем более не удовлетворены нашей работой, которая не предоставляет все необходимые деньги для того, чтобы мы были удовлетворены. И люди начинают залезать в долги, кредитные карты. В частности, Пол Трипп описывает ситуацию, которая сложилась в США, где это просто стало эпидемией, где все живут в долг, у всех огромные долги, эпидемия, которая распространяется по всему миру. В своем послании Иаков, как раз говоря вот об этой лакмусовой бумажке, говоря о том, как мы можем увидеть, что у нас есть проблема в сердце, говоря о том, что мы можем заметить, что в нашей жизни не все так гладко, как хотелось бы, как раз в начале второй главы показывает другую ситуацию, который указывает нам на то, что, скорее всего, в нашей жизни что-то пошло не так. Вот в прошлый раз мы говорили с вами про знаки, которые показывают нам на то, что когда мы придерживаемся выбранного пути, а когда сходим с него. Сегодня мы как раз поговорим о том, что деньги не помогают нам срезать путь. Давайте в почтение Господа снова его встанем и прочитаем вот этот вот отрывок в послании Иакова. Во второй главе первые 13, а даже не первые 13, прочитаем первые 4 стиха второй главы. «Братья, имейте веру в Иисуса Христа, нашего славного Господа, не оказывая предпочтения одним людям перед другими. Допустим, что на ваше собрание придет человек в богатой одежде и с золотым перстнем, и вслед за ним войдет другой, бедный и в грязной одежде. Если вы взглянете на человека в богатой одежде и скажете ему, проходи, пожалуйста, садись здесь, а бедному скажете, постой там, или же садись здесь у моих ног, то не устанавливаете ли вы несправедливость, становясь судьями с дурными мыслями?» Давайте помолимся. Отец наш Небесный, помоги нам, пожалуйста, сегодня увидеть не только то, чего деньги не могут добиться в нашей жизни, но помоги нам увидеть антидот, помоги нам увидеть альтернативу, помоги нам изменить наши отношения таким образом, чтобы мы действительно жили в соответствии с нашими убеждениями. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали с вами несколько недель назад говорить о том, что у фильмов есть определенная логика. Да? В фильмах логика приблизительно следующая, что самое главное – это то, где я хочу оказаться, а не то, где я есть сейчас. Самое главное – это то, где мне нужно быть. Наверняка, когда вы смотрели, особенно особенно интересно смотреть голливудские фильмы, да, когда вы смотрите, как они показывают Москву, и понимаете, что ну вот совсем нельзя оказаться там, не знаю, совсем нельзя доехать там, грубо говоря, от Беляева там, до Красной площади, да, там, за 5 минут, даже если это гонка на высокой скорости. А в фильмах показывают именно так. В фильмах показывают, что сейчас вот человек в одной точке, буквально тут же он оказывается в другой. И начиная изучать послание Иакова, мы говорим как раз с вами о том, что наши действия, то, что мы делаем изо дня в день, то, чего мы придерживаемся изо дня в день, тот выбор, который мы делаем изо дня в день, именно это определяет пункт назначения, а не что-то еще. И говоря как раз про финальный пункт назначения, подавляющее большинство людей оценивают его с точки зрения характера, оценивают его с точки зрения того, каким человеком они хотели бы быть в конце своего жизненного пути, а не с точки зрения просто достижений. То есть достижения работают на уровне, ну, может быть, института, машина, квартира, дача и так далее. Но дальше в жизни ты понимаешь о том, что все измеряется не уровнем твоих достижений, все измеряется на самом деле тем, кем ты становишься, измеряется все твоей душой, измеряется все твоим сердцем. Никто не хочет оказаться в конце пути в огромном там пятиэтажном доме с кучей состояния, с кучей всего, но при этом, чтобы его все ненавидели, понимая, через какие жертвы досталось ему это состояние, достались ему эти достижения. Мы измеряем достижения все-таки характером. И вот как раз в прошлый раз мы говорили о том, что есть определенные дорожные знаки. Дорожные знаки, которые показывают нам, что мы сбились с пути, и характер наш меняется, душа наша меняется не в лучшую сторону, а наоборот, душа наша меняется в худшую сторону. И вот продолжая дальше, апостол Павел как раз и показывает в начале второй главы, каким образом это происходит. Первая глава заканчивается: «При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. Но человек, который постоянно вникает в совершенный закон, закон, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет блажен в своих делах». 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом нашим Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам». Раз за разом брат Иисуса Христа Иаков говорит о том, что нужно не только слушать, нужно не только слышать, нужно вникать в то, что мы слышим, и делать то, что мы слышим. Измеряется все не тем, насколько хорошо мы все знаем, измеряется все тем, насколько хорошо мы притворяем это в жизнь, насколько хорошо мы делаем то, что мы знаем, мы должны делать. Вот этим все измеряется, а не тем, что мы просто услышали, послушали, вдохновились. И в начале второй главы он приводит конкретные примеры того, когда церковь, казалось бы, слышала, казалось бы, поняла, но на самом деле ведет себя совершенно по-другому. В начале второй главы мы видим с вами, что с одной стороны Бог любит бедных, но церковь поступает совсем иначе, церковь предпочитает богатых. В начале второй главы мы видим, что церковь склонна больше любить богатых, тех, кто притесняет бедных. И вот в буквальном смысле этого слова Иаков проводит параллель. Он говорит о том, что Христос почитает бедных, а церковь не почитает бедных. То есть на языке оригинала это звучит очень-очень-очень ярко. То есть проводится вот эта вот параллель того, что делает Бог, и того, что делает церковь. Не говоря уже о том, что когда мы дискриминируем по финансовому показателю, мы не проявляем любви Господа, мы не проявляем любви к нашему ближнему, не исполняем то, что Иаков называет царским законом. Почему мы это делаем? Мы это делаем по одной простой причине. Потому что в глубине души у каждого из нас живет убежденность в том, что деньги помогают срезать путь. Живет убежденность в том, что деньги могут решить любую проблему. Особенно в нашей стране, где любая проблема, действительно, ну практически любая проблема, практически можно ее решить за деньги. У нас живет эта убежденность. И поэтому мы думаем, что любые недостатки моего характера, любые недостатки моей души, любые недостатки того, кто я есть, я смогу компенсировать деньгами. Я смогу решить деньгами. У меня проблемы с людьми вокруг меня, люди вокруг меня не очень сильно любят меня. Деньги исправят это положение. Я смогу купить себе друзей, я смогу купить себе популярность, я смогу купить. У нас есть вот эта вот убежденность. У нас есть убежденность в том, что деньги также помогают, помогают церкви, помогают ей в том, чтобы добиваться своих целей, более эффективно добиваться своих целей. Поэтому мы и видим ситуацию, которую описывает Иаков. Заходит в церковь два человека, и предпочтение отдается богатому. Почему? Потому что вот эта убежденность в силе денег живет глубоко в нашем сердце. На самом деле деньги не помогают нам срезать путь. Деньги приводят к лицеприятию. Они приводят к тому, что мы начинаем смотреть на богатых людей одним образом, на бедных людей другим образом. Мы начинаем дискриминировать, мы начинаем оценивать состоятельность человека по его состоянию, а не по его душе. Вторая проблема. Мы лишаем себя того, что мы не замечаем больше всего разнообразия благодетели. Люди есть потрясающие люди, не обладающие большим состоянием. Не очень богатые люди, но при этом с очень богатой душой. А мы же привыкли измерять все вот этими жесткими критериями мира. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Если ты такой хороший, почему у тебя недостаточно денег? Этому нет места в церкви. И, наконец, последнее. Когда мы так поступаем, когда мы ведем себя таким образом, мы на самом деле сами лишаем себя милости. Мы лишаем себя милости. Мы относимся так, мы относимся вот с этими жесткими рамками, с этими жесткими критериями ко всем людям вокруг нас, и неминуемо мы обкрадываем самих себя, когда мы поступаем таким образом. Вот это вот три вещи, которые показывает нам Иаков во второй главе, в начале второй главы, и прежде чем мы перейдем дальше. Я понимаю, что, опять-таки, мы уже говорили об этом, да, просто еще раз упомянуть. Как только речь заходит о деньгах в церкви, особенно если вы в церкви в первый раз, или если вы были в той церкви, где любили говорить про деньги, у вас сразу есть определенное восприятие. Восприятие звучит следующим образом. Деньги – это зло, поэтому все деньги нужно пожертвовать. И мы смотрим на деньги именно вот через эту призму. Деньги – это зло, все деньги нужно пожертвовать. Деньги – это не зло. Деньги – это не проклятие. Деньги – это всего лишь деньги. Апостол Павел в своем первом письме Тимофею в конце говорит о том, что те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение и попадают в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. Он не говорит о том, что деньги зло, он говорит о том, что если это становится вашей единственной целью в жизни, вы пойдете на компромисс со всем остальным, со всеми остальными вашими убеждениями. Вы разобьетесь в лепешку ради этой цели, и эта цель подведет вас. Подводя итог этому, он говорит, любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. Любовь к деньгам – не деньги. Желание разбогатеть – не деньги. Когда мы делаем деньги краеугольным камнем всей нашей жизни, вот тогда наступают проблемы. Поэтому мы и начали с вами с жадности, а не с вопроса о деньгах. Дело все в жадности. И жадность – это проявляется, в частности, в лицеприятном отношении к людям. Она проявляется в том, как мы относимся к людям вокруг нас. Апостол Иаков, брат Христа, создает гипотетическую ситуацию. Он говорит, допустим, представим себе ситуацию, что ваше собрание, и не совсем понятно, каким собранием, о каком собрании он говорит здесь, потому что он не использует терминологию богослужения. Представим себе богослужение. Представим себе, что на богослужение заходят два человека. И то, как он описывает этих двух людей, это очень понятно современному человеку. Представим себе, что заходит человек в хорошем костюме, одет с иголочки, от него приятно пахнет, и вслед за ним заходит бездомный. Заходит человек, который душ видел последний раз, может быть, там, недели три назад, в не самой чистой одежде, не самый приятно пахнущий человек. Вот оба этих человека заходят на богослужение. Представим себе такую ситуацию. И все, что он описывает дальше, гипотетически, очень легко представить как в церкви первого века, так и в церкви сегодня. Естественно, что нам приятнее общаться с человеком, который приятно пахнет. Поэтому мы проводим этого человека, говорим, где ему садиться, подспудно думая о том, что этот человек может сделать для церкви. подспудно думая о том, каким образом этот человек может помочь церкви, подспудно думая о том, сколько этот человек может пожертвовать денег церкви. Но собрание снова достаточно общее. Возможно, Иаков описывает здесь не просто богослужение. Возможно, Иаков описывает здесь тяжбу между двумя людьми. Возможно, он описывает своего рода судебный процесс, о котором говорил Павел в первом послании к Коринфянам, 6 главе. Возможно, он описывает ситуацию, где возникает конфликт между богатым новообращенным и нищим новообращенным. Между человеком состоятельным и человеком, кто не может ничего предложить. Между человеком, у которого есть много денег, кто может оказать большое влияние, и человеком, у кого нет денег. И возникает между ними конфликт, возникает между ними ссора. И приходя на подобное разбирательство в церковь, приходя к лидерам церкви, эти люди сталкиваются с совершенно разным отношением друг к другу. Один из них сталкивается с отношением, что его сажают на почетное место, к нему относятся с уважением, с него пылинки сдувают, если хотите. А другого человека говорят: садись здесь, садись на полу, садись в ногах, садись там, где даже физически ты будешь ощущать, что ты ниже всех остальных в этом собрании. В книге Левита Господь заповедует нам, это 19 глава книги Левита, стихи 15, а потом 18. В 15 стихе: «Не извращай правосудие, не угождай бедным и не будь пристрастен к великим, суди честно». В 18 стихе: «Не мсти и не таи злобы на соплеменника, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь, не проявляй, не дискриминируй людей по социальному статусу». Потому что когда мы поступаем таким образом, и это естественная тенденция – любого человека, потому что настолько глубоко сидит у нас вот это вот сознание, что деньги решают все. Когда мы поступаем таким образом, мы идем против наших убеждений как верующих, мы идем против наших убеждений как христиан. Во Второзаконии, в 10 главе мы читаем: «Ведь Господь наш Бог, Бог богов и владыка владык, великий Бог, могучий и вызывающий страх, беспристрастный и не берущий взятки. Он защищает дело сироты и вдовы, любит чужеземца, кормит и одевает его. И нам стоит любить чужеземца, потому что вы сами были чужеземцы в Египте». Это основа всего нашего мировоззрения. Это основа христианского мировоззрения. Мы относимся беспристрастно ко всем людям, вне зависимости от их материального положения, вне зависимости от их социального статуса, вне зависимости от того, сколько они зарабатывают. Мы не проявляем лицеприятия. Мы не смотрим на одних людей одними глазами, а на других людей другими глазами. Но если деньги стоят во главе угла, если мы думаем действительно, что деньги каким-то образом помогают нам срезать путь вот к этой заветной цели в жизни, тогда мы начинаем поступать так. Но кроме всего прочего, мы проявляем несправедливость. Два риторических вопроса, которые задает здесь Иаков. И в обоих случаях ответ «да». Первое, он говорит: не проявляете ли вы в этой ситуации несправедливость? Проявляем. Не становитесь ли вы коррумпированными судьями? Вот вспомните всех коррумпированных судей, вспомните всех судей, которые судят за взятки. Когда мы поступаем так, когда мы смотрим на людей по-разному, мы становимся такими же коррумпированными судьями. Мы поступаем ровно так же. Два риторических вопроса, которые задает Иаков. Но дальше, развивая свою мысль, он показывает, что когда мы так поступаем, мы не видим всего богатства добродетели. Мы не видим всей полноты добродетели. Иаков пишет: «Послушайте, любимые мои братья, разве не избрал Бог тех, кто беден в этом мире, чтобы они были богатыми верой и наследниками царства, которое Он обещал всем, кто любит Его? А вы презираете бедного. Разве не богатые угнетают вас и таскают вас по судам? Разве не они оскорбляют доброе имя, которое вы носите?» Естественно, что когда мы читаем этот отрывок, да, возникает вопрос: а не дискриминирует ли сам Иаков? Не говорим ли мы сейчас о ситуации, когда бедные каким-то образом становятся более духовными, чем богатые? Да, то есть если ты бедный человек, пришедший в церковь, Господь любит тебя, Господь избрал тебя. Если ты богатый человек, ну, тебе нужно смиряться, тебе нужно всячески скрывать то, что ты богатый человек, потому что стыдно быть таким богатым, особенно в такой церкви, особенно в такой ситуации и так далее. Нет, речь не об этом. Речь совсем не об этом. Мы читали с вами в Левите, давайте я прочитаю вам еще раз. Это очень важные слова, которые являются фундаментом всего, о чем говорит Иаков. 15 стих, 19 глава, 15 стих. «Не извращай правосудие». И первое, о чем говорится, «не угождай бедным и не будь пристрастен к великим». Суди честно. Не извращай правосудие. Речь идет здесь не о дискриминации, не о том, что мы должны каким-то образом относиться лучше к тем, кто беден, к тем, кто финансово несостоятелен. Дело в том, что термин «бедный» имеет очень богатую историю как в еврейской литературе до Нового Завета, так и в Новом Завете. Простой пример. В Нагорной проповеди, записанной евангелистом Лукой, Христос говорит «блаженны нищие». В Нагорной проповеди, записанной евангелистом Матфеем, говорится «блаженны нищие». Духом, блаженны духовные нищие. Так кто это, духовные нищие или это просто нищие? И мы говорили с вами уже о том, что слово «нищие» прежде всего описывает духовное состояние человека. Это состояние человека, который не привык думать, что каким-то образом его деньги могут решить его духовные проблемы. Это человек, который не привык приходить к Богу и говорить о том, что так, Господи, хорошо, я понимаю, я согрешил, я понимаю, что это нечестно нажитое состояние. Сколько тебе нужно? Господь, давай, мы договоримся с тобой. Сколько тебе нужно денег? Ну, потому что все думают, что почему-то Богу нужны деньги. Когда мы говорим про нищего, мы говорим прежде всего про человека, который, приходя к Богу, понимает, что он ничего не может ему дать. Что те деньги, которые он может принести Богу, они не значат ничего. Потому что либо у него нет этих денег, и тогда, ну, как бы нечего приносить, да, либо у него есть эти деньги, но он понимает, что принесет он их, не принесет их Господу, они не означают ничего. Блаженны нищие духом, блаженны те, кто понимает, что их финансовое состояние не влияет на их взаимоотношения с Господом. И то же самое можно сказать про дела. То же самое можно сказать, что блаженны те, кто, приходя к Господу, не думают о том, что каким-то образом, сотворив что-то для Него, они заслужат более привилегированное положение в раю, чем другие. Не будьте коррумпированными судьями, не судите так, судите по-другому, смотрите на людей по-другому. И дальше Иаков переходит от гипотетической ситуации к вполне конкретной. Иаков говорит о том, что в древнем аграрном обществе были люди, которые богатели, расширяли свое состояние за счет того, что сейчас принято называть рейдерский захват. Они захватывали земли людей, не способных выплатить долги, не способных расплатиться с кредиторами. Они захватывали эту территорию и таким образом богатели. И Иаков описывает именно такого человека, которого можно было встретить повсюду на Древнем Ближнем Востоке. Для того, чтобы сравнить с нашей ситуацией сегодня. Я понимаю, что это очень сложно представить, поэтому напрягите ваше воображение. Представьте себе на мгновение, что в церковь приходит коррумпированный чиновник. Сразу, не все чиновники коррумпированы, но есть коррумпированные чиновники, есть такие. Опять-таки, понимаю, сложно представить, в нашей стране дается с трудом. Представьте себе, коррумпированный чиновник в нашей стране приходит в церковь. И мы начинаем сразу проявлять к этому человеку определенное расположение, потому что мы понимаем, сколь много зависит от решений этого человека. Мы проводим его вперед, мы усаживаем его на первый ряд, мы постоянно спрашиваем его, вам все нравится, как вам звук? Да, понимаем, конечно, со звуком есть небольшие проблемы, все-таки древний собор. Но вы знаете, мы сейчас вот вам специально именно для вас наушники наденем, чтобы вам все было хорошо слышно. Не холодно, нет, обогреватель принесем, но если зимой человек приходит в собор. Кто не был в соборе зимой, тем, может быть, не понять, но в соборе зимой не очень тепло, поэтому обогреватель вам принесем, да? Иаков говорит, ребят, вы, во-первых, вы поступая так с человеком, вы не даете ему возможность услышать Евангелие, потому что он привык, что к нему так относятся везде. Он привык, что к нему так относятся везде. По праву богатого он привык, что к нему так относятся везде. И относясь к нему точно так же, вы не даете ему возможность увидеть о том, что все равны перед Христом, и он не более важный человек, чем кто-то другой перед Христом. Вы не даете ему возможность увидеть Евангелие. Во-вторых, относясь так к человеку, вы вообще поступаете нелогично. Кто вас преследует? Кто вас притесняет? Кто создает проблемы в вашей жизни? Вот эти богатые землевладельцы, они создают эти проблемы. Они таскают вас по судам. Они преследуют вас. И сейчас вы приходите в церковь, в последнее место, где вы можете быть равны перед Богом. И даже здесь вы показываете всем, что деньги решают все. Вы становитесь судьями с дурными мыслями. Вы не замечаете всего богатства добродетели. Есть одна вещь, по которой я скучаю во временах Советского Союза. Я говорил уже это много раз. Во времена Советского Союза была более разнообразная шкала оценки людей. Была шкала, по которой умные люди ценились, даже если у них не было там гигантских зарплат или еще чего-то, просто ценился ум. Ценилась эрудированность человека, ценилась душа человека. Шкала, по которой мы оценивали людей, была намного более разнообразной, чем сейчас. Сейчас зачастую шкала сводится к тому, богатый, бедный, состоятельный, несостоятельный. Какая у тебя работа, какая у тебя зарплата, какое у тебя состояние, что ты из себя представляешь. Единственная шкала. А Иаков говорит о том, что когда мы поступаем таким образом, мы не замечаем всего многообразия прекрасных черт характера в людях вокруг нас. Мы просто не замечаем разнообразия их души. Царский закон. Последнее, о чем говорит Иаков, он говорит про милость. Он говорит о том, что когда мы думаем, что деньги помогут срезать нам путь, когда мы рассматриваем мир такими глазами, то мы, во-первых, да, проявляем лицеприятие, во-вторых, мы не замечаем всего разнообразия добродетели, а в-третьих, мы сами себя лишаем милости, мы лишаем возможности того, чтобы Бог проявил милость по отношению к нам. Если вы действительно соблюдаете царский закон, как написано, «люби ближнего твоего, как самого себя», то поступаете правильно. Но если вы оказываете предпочтение одним людям перед другими, то грешите, и закон обличает вас как преступников. Очень простая логическая цепочка. Соблюдаете – хорошо, любите – хорошо, не соблюдаете, не любите, вы лишаете себя милости, вы поступаете как преступники. Вы приучаете себя к тому, что всех людей нужно рассматривать только по одной шкале. Дальше говорите и поступаете как те, кому предстоит быть судимыми по закону, но закону свободы. Говорите и поступаете как те, кому предстоит быть судимыми, но судимыми по закону свободы. Вы свободные люди. Мы можем поступать теперь по-другому. Для тех, кто не проявляет милости, суд тоже будет без милости. Милость превыше суда. О чем говорит здесь Иаков? О двух вещах. Первое. Если мы постоянно проявляем непрощение, если мы постоянно не проявляем милости по отношению к людям вокруг нас, может быть, мы не поняли молитвы покаяния, которые мы молились. Может быть, мы не поняли, что значит быть христианином. Может быть, мы неверующие. Я не сужу сейчас вас, потому что не хочу лишить милости себя. Я говорю лишь о том вопросе, который стоит задавать себе, оценивая свое поведение. Принял я Христа? Принял ли я прощение? Если да, я прощаю. Если да, я проявляю милость. Это простое следствие. Если нет, мне стоит задаться этим вопросом. Между мной и Богом, в моих отношениях с Богом, для того, чтобы вернуться к тому поведению, когда я постоянно проявляю милость. Это первый момент. Второй момент. Если я постоянно не проявляю милость, если я постоянно не прощаю, мы об этом говорили, когда говорили о молитве «Отче наш», то я сам загоняю себя в угол. Я начинаю рассматривать других людей именно через призму того, что я не прощаю, мне не простят. Мир жестокий, мир несправедливый. Споткнулся, упал, тебя затоптали. Я начинаю выстраивать жизнь свою таким образом, а жизнь, она не такая. Но именно так я смотрю на мир. Более того, я смотрю такими глазами на Бога. Я смотрю на Бога более не как любящего отца, я смотрю на Бога, который вот что-то пошло в моей жизни не так. Буквально одна, вторая, третья ошибка или еще что-то, и Бог тут же меня покарает, Бог тут же меня накажет. Бог предстает передо мной как громовержец, который только и ждет того, чтобы я споткнулся, для того, чтобы затоптать меня. А Он любящий отец. Ветхий Завет говорит нам, Писание говорит нам о том, что Он любит прощать. Он любит, когда мы приходим к Нему, и мы просим Его о прощении. Он любит прощать. Он любит благословлять. Он любит не вспоминать нам того, что мы сделали. Он любит не держать зла. Он любит это все. Он любящий Отец. А мы смотрим на Него вот именно через эту призму. И как часто в нашей жизни было, когда что-то в жизни идет не так, что-то в жизни идет наперекосяк. И первая наша мысль, первое, о чем мы думаем, где я согрешил? Где я согрешил? Где я что сделал не так, за что меня наказывает Господь? Мы просто привыкли смотреть на мир таким образом. Иаков говорит, когда вы так поступаете, вы лишаете себя милости. Но милость превыше суда. Милость, когда вы не получаете того, что вы заслужили, милость, она превыше суда. Вот это вот три вещи, которые происходят с нами тогда, когда деньги становятся мерилом всего в нашей жизни. Простые базовые факты о деньгах. Деньги вам не принадлежат. Я знаю, что вы привыкли думать, что это ваши деньги, что вы вольны распоряжаться ими, как вам вздумается, но деньги вам не принадлежат. Вы получили деньги на время, и настанет момент в жизни каждого из нас, когда нас больше не будет, и эти деньги достанутся кому-то другому. Очень грустно осознавать, что мы даже не контролируем, кому именно они достанутся. То есть мы можем написать завещание, мы можем подстраховаться, но мы этого не контролируем. Их дали нам на время, их заберут у нас, и вместе со всем тем, что эти деньги приобрели. Это простые базовые факты о деньгах. Деньги поэтому не помогают срезать нам путь. Они, наоборот, заставляют нас с лицеприятием относиться к людям. Они, наоборот, не дают нам увидеть разнообразие добродетели, и они лишают нас милости. Какая же есть альтернатива? Две вещи. Сначала мы посмотрим, если вы пришли сегодня в церковь первый раз, давайте мы посмотрим на то, какая альтернатива для человека, ну, не доверившего свою жизнь Богу еще. Как можно смотреть на окружающих нас людей, если вы не доверили свою жизнь Богу? Как мы обычно оцениваем успех, да, сравнивая себя с другими людьми? Обычно мы используем три критерия. Обычно мы говорим доход, сколько человек получает. Второе – положение, кем человек работает, насколько важный человек. И третье – это состояние, сколько всего у человека есть добра. Машина, квартира, дача, вторая машина, вторая квартира, вторая дача и так далее. Да? То есть вот как мы оцениваем успех человека. На что мы можем смотреть, кроме этого? Мы можем смотреть на, кроме дохода, положения, состояния, на значимость работы. Что человек делает? Мы можем смотреть на удовлетворенность семейной жизнью, потому что у вас может быть огромный особняк трехэтажный, в который ни ваши дети, ни ваши внуки не приезжают. А строили вы его именно для ваших детей и ваших внуков. Поэтому мы смотрим на удовлетворенность семейной жизнью. Мы можем смотреть на то, какой вклад в общество человек делает. Как человек помогает сделать общество, как человек помогает сделать мир вокруг него лучше. И это взгляд, это альтернативный взгляд для человека, который не доверил свою жизнь Богу. Просто чуть-чуть разнообразить то, как мы смотрим на мир. Но если мы доверяем нашу жизнь Христу, наш мир меняется кардинально. Если мы доверяем нашу жизнь Богу, если Бог входит в нашу жизнь, апостол Павел пишет, великое приобретение – быть многочестивым и довольным. И это, наверное, один из самых любимых моих стихов из-за того, что Павел вот в этом слове «довольным» использует риторику, использует слова стоиков. В буквальном смысле слова он говорит, великое приобретение – быть многочестивым, быть человеком, который любит Бога. И из-за того, что он любит Бога, поступает в соответствии с Божьим законом. Он любит своего ближнего. Из-за того, что он настолько сильно уважает Бога, он поступает по закону Божьему. У него есть мир с Богом, ему ничего Богу не нужно доказывать. У них есть взаимоотношения, теплые взаимоотношения, близкие взаимоотношения, великое приобретение, если у тебя есть мир с Богом, пишет Павел. А дальше он говорит, великое приобретение, если ты самодостаточен, если тебе не нужно доказывать что-либо окружающим. Если тебе не нужно постоянно из кожи вон лезть для того, чтобы доказать окружающим, что ты что-то из себя представляешь. Тебе не нужно все это делать. Тебе не нужно показывать своей работой, своим доходом, своим семейным счастьем, еще чем-либо, что ты заслужил право быть принятым в Божью семью. Великое приобретение, если тебе не нужно никому ничего доказывать. А сколько из нас борется именно с этим? Верующие, неверующие, сколько из нас борется именно с этим, что нам нужно что-то доказать окружающим. А Павел говорит, великое приобретение – иметь мир с Богом. Великое приобретение – не стремиться никому ничего доказывать. Мы должны быть довольным, если у нас есть пропитание и одежда. Ведь мы ничего не принесли в этот мир и ничего не можем взять с собой из него. Великое приобретение – быть таким человеком. Жертва Христа дает нам такую возможность. И если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, то у вас есть как раз возможность сейчас обратиться к Богу для того, чтобы примириться с Ним, для того, чтобы наладить эти вертикальные взаимоотношения. И наладив эти вертикальные взаимоотношения для того, чтобы ваши горизонтальные отношения с людьми были другими, чтобы в вашей жизни появилось благочестие и самодостаточность, чтобы у вас был вот этот мир с Богом и было вот это чувство, что вам ничего, никому больше доказывать не нужно. И все, что нужно сделать для этого. Это обратиться к Богу, прийти к Нему в молитве покаяния. В конце мы будем молиться этой молитвой. И самое важное – это разговор между вами и Богом. Самое важное – это искренность вашего разговора с Богом. Все, о чем я прошу, это если вы помолитесь этой молитвой в конце, если вы примиритесь с Богом, подойдите просто для того, чтобы мы могли, как церковь, помочь вам возрастать в любви, в познании Господа, для того, чтобы вы могли сделать следующий шаг. На следующей неделе, продолжая изучать послание Иакова, мы поговорим с вами про взаимоотношения вот веры и дел. Вера – это своего рода корни древа нашей жизни. Это то, что питает нашу жизнь. Есть очень хорошие люди, есть люди, прекрасные люди, совершенно не верующие в Бога. Это люди, у которых есть вот великолепное древо жизни, великолепные дела, да, но корневая система некрепкая. И зачастую, что происходит в жизни таких людей, это очень хорошие люди, очень достойные люди. Но когда наступают какие-то жизненные шторма, именно из-за того, что нет этой корневой системы, то дерево так качается, что вот-вот рухнет. Именно поэтому важны корни. Иаков же использует чуть-чуть другой аргумент. Иаков, обращаясь к верующим, говорит о том, что хорошо, у вас есть глубокие корни, но наверху нет ничего. Ну, не может так быть, чтобы у вас была глубокая корневая система веры, но при этом у вас не было добрых дел. Так не бывает. Наверху должно быть что-то. Покажите, что у вас есть. Он не говорит о том, что мы спасаемся по делам. Он не говорит о том, что мы обретаем спасение по делам. Он лишь говорит о том, что если мы доверили свою жизнь Богу, это неминуемо показывает себя в том, как мы себя ведем, как мы поступаем, как мы выстраиваем свою жизнь. Как мы смотрим на людей вокруг нас. А с точки зрения применения, попытайтесь не проявлять лицеприятие. Попытайтесь не встречать людей по одежке. Это так просто, это так понятно, это так знакомо каждому из нас. Не осуждайте богатых людей, считая их бездуховными. Постарайтесь обращать внимание на характер, а не на размер многосостояния. Стремитесь вот к этому, стремитесь к тому, чтобы смотреть на душу человека, а не встречать человека только по одежке. Для того, чтобы посмотреть на душу человека, давайте... Простая история. На фотографии Джамалия Микаил Агны Джабраилов. Ветеран войны. Попал в плен, был репрессирован после возвращения в Советский Союз. Работал сначала просто пастухом в колхозе в Азербайджане. И только в начале 60-х годов стал бригадиром колхоза. Ну, обычный человек. Столкнись мы с таким человеком где-то, мы бы не подумали о том, что этот человек что-то из себя представляет. В конце концов, он колхозник. В конце концов, он либо пастух, да, либо бригадир. А на самом деле, это удивительный человек. В 66-м году, когда Шарль де Голль приезжал в Москву, он потребовал в райдере которое прислала французская страна, было требование, чтобы гражданин Советского Союза Армет Мишель встречал Шарля де Голля возле трапа самолета. И в течение нескольких недель КГБ не могло найти Армеда Мишеля, потому что в Советском Союзе не было просто человека по имени Армет Мишель. Дело в том, что Армет Мишель – это псевдоним Ахмедия Микаила Агны Джабраилова, такой же, как Харго, Фражи, Рюс Ахмед, Метель Машле, Мишель, Кураже Мишель. Он друг Шарля де Голля. Он попал в плен в 1942 году, он был младшим политруком и начал изучать немецкий язык, потому что он очень хотел быть разведчиком. Он считал себя, ну, как бы, он думал, что он будет в армии стремиться именно к тому, чтобы стать разведчиком. В 1942 году из-за неудачной операции под Изюмом он попадает в плен. Его отправляют во Францию. Во Франции он знакомится с уборщицей, которая убирала территорию лагеря, где они были, и она начинает обучать его французскому языку. Человек не только выучил немецкий язык, он выучил французский язык за годы сопротивления, за годы борьбы. Немецкий язык он выучил настолько хорошо, что когда он сбежал из лагеря и когда он начал партизанить в лучших традициях советских партизан на территории Франции, то во время одного из налетов на немецкую комендатуру, они были одеты в немецкую форму, его ранили, он потерял сознание. И приходя в сознание, он услышал немецкую речь, он понял, что вокруг него немецкие солдаты. И начал говорить с ними по-немецки. У него были приписаны уже документы, у него были приписаны фотографии семейные. В госпитале он пошел на поправку. И он умудрился убедить всех, что он немецкий офицер до такой степени, что какой-то период времени он был комендантом города Альби. То есть человек, младший политрук Красной Армии, герой французского сопротивления, который был немецким комендантом города Альби. Лично Шарлем де Голлем он был награжден французскими наградами. Военный крест, крест за добровольную службу, военная медаль Франции и орденом почетного легиона. По статусу этих орденов он имел право до конца своей жизни идти впереди президента Франции. На любом военном параде он имел право до конца своей жизни идти впереди президента Франции. Он стал почетным гражданином Франции. И когда он вернулся в Советский Союз, у него все это забрали. В начале 60-х годов его друзья по сопротивлению, потому что он был героем Франции, собрали для него деньги, а он отказался их принимать. И все деньги перечислил в Фонд мира, потому что он был колхозник, он был пастух, он был бригадир. И ничем больше. И только те, кто знал о его военной карьере, знали его как Армеда Мишеля, знали его как героя сопротивления, знали его как почетного гражданина Франции. Встретите вы с ним лицом к лицу, вы бы увидели только колхозника. Он погиб 10 октября 1994 года, когда пьяный водитель грузовика не справился с управлением и врезался в телефонную будку, в которой в этот момент стоял почетный гражданин Франции. Всего этого мы бы не заметили, если бы мы только смотрели на деньги. Всего этого мы бы не увидели, если бы мы только смотрели на то, какой статус у человека. Потому что какой статус у пастуха? Какой статус у бригадира колхоза? Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не доверил жизнь Тебе. Прошу Тебя о том, чтобы они пришли к Тебе, о том, чтобы они посвятили свою жизнь Тебе. Дай им смелости сейчас признаться, Отче, что никогда они не смогут заплатить за свои грехи. Никогда не смогут вернуть Тебе тот долг. Никогда не смогут вернуть прошлого, никогда не смогут изменить прошлое, никогда не смогут отплатить за него. Дай им силы и смелости сейчас прийти к Тебе и сказать: «Отче, я устал бежать от Тебя. Прости меня. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я славлю Тебя за Твою крестную смерть. Я славлю Тебя за Голгофу. Я славлю Тебя за то, что Ты претерпел на кресте все то, что я должен был претерпеть. Войди в мою жизнь. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем». Дай каждому из нас, Господь, не оценивать людей исключительно по деньгам. Дай каждому из нас жить в соответствии с царским законом, любить ближнего своего, проявлять милость, прощать тогда, когда прощать уже нет сил. Дай каждому из нас. Дай каждому из нас сил прощать себя тогда, когда уже нет сил прощать. И жить по Твоей любви, по Твоей благодати, по Твоей милости, по Твоему закону свободы. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.